Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Живой и светится. Передача о природе.
У поэта Михаила Яснова есть стихотворение, которое мне очень хочется сегодня прочесть. «В джунглях тигренку не спится, говорит ему мама-тигрица, спи, мой теплый котенок. А в доме котенку не спится, но кошка не будет сердиться, носом в котенка потычет и промурлычет, спи, мой храбрый тигренок. Все мамы на свете такие, как эти, и если ночью не спят их дети, они укачают их снова, пригреют, погладят и быстро найдут самое доброе слово».
На свете все на все похоже, змея на ремешок из кожи, луна на желтый глаз огромный, журавль на тощий кран подъемный, кот полосатый на пижаму, я на тебя, а ты на маму. Да-да-да-да-да-да, 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 да-да-да-да-да-да. На свете все на все похоже, на свете все на все похоже, на свете все на все похоже.
Прозвучала песня «Все на все похоже» Александра Пинегина на стихи Романа Сефа.
Здравствуйте, меня зовут Маша Кулинич. Я приготовила стихотворение о своем любимом питомце. Мой питомец самый лучший. Он веселый, он прыгучий, с ним не грустно никогда. Он поможет мне всегда, он однажды мне помог. Он нашел мне мой мешок, а в мешке были сосиски, кости две и три редиски, колбаса, сальца кусок и вкуснейший пирожок. Я в мешок тот поглядела и немножко обалдела. Мясо вкусное умял, на редиски наплевал. На меня он смотрит грустно. Ты прости меня, Маруся. Кто же это, я спрошу? Это мой щенок Жужу.
Автор этого славного стихотворения, Маша Кулинич, учится в 369-м Петербургском лицее. Машины друзья-лицеисты тоже очень любят своих домашних питомцев. Давайте послушаем, что ребята о них рассказывают.
Меня зовут Жанна Бойцова. У меня был хомяк. Мне его подружка во втором классе отдала, Полина. У нее был хомячок, и она родила, кажется, 30 детей хомячат. Вот. Мы когда стали покупать клетку ей и домик, чтобы пилки, чтобы она там жила, кушала, вот. Я открыла коробку, увидела, что она съела свою какашечку.
Меня зовут Ксюша Барсукова, у меня был хомяк, но он прожил достаточно много для хомяка, он прожил у меня 5 лет. Но была такая история, когда мы переезжали у бабушки моей, я случайно его кормила и забыла закрыть клетку. Ночь прошла, я его достаю, хотела покормить, а его нету. И получилось так, то, что пришлось весь балкон перерывать, чтобы найти моего хомяка. Но в итоге мы весь балкон перерыли, и он оказался в шкафу на тарелке. Спал в шкафу на тарелке.
Меня зовут Света Аргирова. У меня была черепашка, и мы поехали один раз на дачу. И у моей сестры, у нее тоже была черепашка, только у нее была маленькая, у меня была чуть-чуть побольше. И мы играли на перегонки, кого быстрее черепаха, и у меня оказалось быстрее.
Меня зовут Саша Невзоров, у меня есть два попугая, девочка и мальчик. Девочку зовут Белушка, а мальчика Желтопузик. У меня двухъярусная кровать, под низом стол. Я спал ночью, мои попугаи сидели в клетке на столе. Когда я просыпаюсь, смотрю, сплю на шкафу, на столе, а попугаи на кровати.
Меня зовут Ксюша Флюстикова. Однажды я сидела на кресле, мои дети пришли и говорят, я их спрашиваю, что-нибудь купили? Они говорят, нет, только заказали. Я так спрашиваю, а что вы заказали? Они говорят, котенка маленького. Когда его привезли, он уже подрос, и он вдруг пропал. Я его уже везде обыскала. Когда села на кровать в большой комнате, слушают такие визги. Мяу-мяу. И выносится из балкона. Я балкон не могу открыть, но слышу, что там из балкона доносятся крики кота. А кота зовут Яша. Вот, я зову папу. Папа, открой дверь. Он открывает, и Яша уже весь замерзла, так вот стоит. Я говорю, Яша, ты как ты так туда там попал? Все.
Меня зовут Ярослав Филиппов. У меня есть кошка. Ее зовут Маруся. Она британской породы. Однажды, когда мама пылесосила в комнате, кошка испугалась и спряталась около батареи. И когда мама там начала пылесосить, она от страха так быстро побежала, что целый метр пробежала по стене и потом нечаянно напрыгнула на кота.
Меня зовут Лиза Иванова. У меня есть кошка, и она британской породы. Как раз у нее черный, и она еще совсем маленькая, 4,5 месяца. Она очень любит играть, и она напрыгивает постоянно на диван. И у нас за диваном там окно. И когда у нас смотрели телевизор, тогда кошка запрыгнула на диван, потом перепрыгнула, у меня там дома стоит фортепиано, и стала в телевизоре, там была мышка, и стала ее царапать.
Пешком шагали мышки по узенькой дорожке, от деревушки пешки до деревушки ложки, а в деревушке ложки у них устали ножки. Обратно в пешки мышки поехали на кошке. Если кошке по пути, по пути, по пути, отчего ж не подвести, отчего ж не подвести. И пели до порожка, и щелкали орешки, от деревушки ложки до деревушки пешки. Пешком идти не близко, когда идешь обратно, а на пушистой киске и мягко, и приятно. Если кошке по пути, по пути, по пути, отчего ж не подвести, отчего ж не подвести. Кошке по пути, по пути, по пути, отчего ж не подвести, отчего ж не подвести, отчего ж не подвести, отчего ж не подвести.
На очереди наша постоянная рубрика. Догадались, чей это голос? Наверняка многие призадумались. Ну что ж, не буду вас томить с ответом. Это заяц. В русских народных сказках зайчик – один из любимых героев. Он маленький, беззащитный, мы его жалеем и радуемся, когда зайчик обхитрит лису или волка. Пусть он таким в сказках и остается. В жизни заяц вовсе не маленькое животное. Ноги длинные, уши большие, хвост коротенький совсем, чтобы бегать не мешал. Очень сильны передние лапы. Оказавшись один на один с лисой или собакой, заяц превращается в настоящего боксера. Тут уж ему под горячую лапу не попадайся. Встанет во весь рост и таких тумаков надает врагу, что у того искры из глаз. Это умение зайца быстро-быстро молотить лапами давно подметили дрессировщики в цирке. Поднесут ему барабан, и зрители восхищаются длинной и звонкой дробью. Но случается, что заяц, падая на спину, отбивается от врагов задними лапами. Задние – это сильнее, ими он пользуется, отражая атаку хищных птиц. Заячья шубка теплая и пушистая. Летом она серая, слегка рыжеватая, зимой белая, так легче прятаться. Все-таки заяц, наверное, немного лентяй. Нору себе никогда не роет, а отдыхает в неглубоких ямках. Надеется, что не заметит его. И на уши свои чуткие надеется, которые издалека слышат хищника. Уши его не подводят. Есть у зайца еще одно редкое умение – запутывать следы. Особенно зимой, когда они всякому видны. Бежит заяц по чистому снегу, затем останавливается и бежит по своим же следам обратно. И вдруг длинный прыжок в сторону, затем вновь пробежка туда и обратно, и снова прыжок. И так несколько раз, прежде чем залечь под заснеженным кустом. Лежит себе косой и посмеивается над одураченным волком и лисой, над растерянным охотником. Может, и отыщут они в конце концов заячью лёжку, только заяц тут уже не будет. Два раза в одном месте он не ночует. А знаете, почему зайца прозвали косым? Вовсе не из-за плохого зрения. Просто шея у него неповоротливая. И когда он удирает от погони, скашивает глаза, чтобы знать, далеко ли преследователи. В марте, когда солнце еще не растопило снежный наст, у зайчих рождаются зайчата. Их так и зовут – настовики. Появляются они на свет сразу в теплых шубках. Накормит их мама сладким густым молоком и оставит одних на 2-3 дня, чтобы лишними следами не привлекать к ним внимание. Маленькие, как суслики, сидят зайчата тихо и неподвижно. Никто их не видит, ни ястреб, ни сова. Но если чужая зайчиха мимо пробегает, обязательно малышей заметит и накормит. Так в зайчьем племени заведено. Через пару недель зайчата подрастут и начнут самостоятельно есть молодую травку. А знаете, кто такие листопадники? Правильно, зайчата, которые рождаются в сентябре, когда листья с деревьев опадают и птицы улетают на юг.
Поскакал в лесу сосновый, слыша мой веселый крик.
Песни про зайца композитора Надежды Берестовой на стихи Николая Рубцова мы и закончим сегодняшнюю передачу. Я, редактор Сергей Мохозин, по-прежнему жду ваших писем о живой природе по адресу Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, передача «Живой и светится». До новых встреч, друзья!
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Шведская сказка.
Гвоздь из родного дома.
Жил-был бедный крестьянин со своей женой. У них было трое сыновей: Мац, Петер и Свент. Однажды случилась засуха, и семье пришлось туго, хлеба не хватало. «У нас больше ртов, чем хлеба кусков», — сказал отец. «Придется вам, сыночки, идти на заработки». Мать заплакала.
«Мац и Петер уже взрослые, они справятся с работой», — говорила она. «А вот Свен, бедняга, пропадет. Ну что он заработает?»
«Пусть пастухи идет, если ничего другого не умеет делать», — отозвался отец. Но Свент сказал:
«Не беспокойся, мам, я постараюсь найти себе работу. Отпусти меня».
«Ладно».
Стали братья в путь собираться. Старший сын Мац сказал: «Возьму-ка я себе старую отцовскую куртку. Отец ведь сидит дома, она ему не нужна». Средний брат Петер оглядел бедную избу. Убирать-то было нечего. Была у матери единственная кастрюля. Мать очень любила ее и гордилась ею. Так усердно начищала она эту кастрюлю, что так как солнце блестело на всю мрачную закопченную избу.
«Я возьму кастрюлю», — сказал Петер. «Матушке все равно в ней варить нечего, а я ее продам. И пока не найду работы, буду жить на эти деньги».
Он взял с полки блестящую кастрюлю и надел ее на голову вместо шапки.
«А вот Свенду ничего не досталось», — вздохнула мать.
Она очень любила младшего сына. Он был так приветлив, ласков, скромен и всегда, чем мог, помогал матери.
«А я, мам, возьму на память о доме гвоздь. Тот, на котором я вешаю куртку, когда ложусь спать».
Свенд выдернул гвоздь из стены, завернул его в тряпочку и положил в карман. «Вот дурачок!»
«Дурачок!»
Захохотали оба брата. «Тоже надумал таскать с собой ржавый гвоздь. Что ты будешь с ним делать?»
«Может быть, он и пригодится? Почем знать?»
— ответил мальчик. На душе его было так весело, словно он взял с собой не гвоздь, а золото. Мать со слезами смотрела сыновьям вслед, а Свен долго еще махал ей шапкой. На перекрестке дорог старшие братья остановились. «Мы с Петром пойдем вместе, а ты, Свен, со своим гвоздем не ходи с нами», — сказал Мац.
«Ну так прощайте, милые братья. Счастливого вам пути. Надеюсь, скоро увидимся»,
— воскликнул Свенд и свернул на проселочную дорогу. Часа через два он почувствовал усталость, а жилья поблизости еще не было. Вдруг впереди на дороге что-то зашевелилось. Свенд в страхе подумал:
«Неужели медведь? Как спастись?»
Но это был человек, возившийся у своей телеги. «Слушай-ка, мальчуган», — окликнул он Свенда, — «поди помоги мне, у телеги свалилось колесо, я не могу добраться до кузницы».
«У меня есть гвоздь, его можно заткнуть вместо чеки, только я даю его вам взаймы, он мне дорог, ведь гвоздь-то из моего родного дома».
Крестьянин расхохотался: «Ну и забавный ты парнишка, получишь обратно свой дорогой гвоздь, как только доедем до кузницы». Крестьянин со Свендом приладили колесо, сели на телегу и покатили по дороге в кузницу. У наковальни стоял весь прокопченный, потный кузнец, изо всех сил бил по раскаленному до красна железу. Свенд еще ни разу не был в кузнице, ему все здесь понравилось.
«Весело тут у вас, мехи гудят, молот бьет, прям музыка. Хотел бы я быть кузнецом.
Кузнец расхохотался. Не смеши меня, болтун. Где тебе справиться с таким тяжелым молотом? Это тебе не игрушка. А вот если хочешь, можешь раздувать мехи, пока мой мальчишка не выздоровеет. Буду тебя кормить досыта. Еще дам несколько грошей за работу.
Что ж, я согласен,
ответил Свен. И он остался у кузнеца. Гвоздь свой от крестьянина он получил обратно, выпрямил его, завернул в тряпочку и спрятал в карман, а крестьянин дал ему немного денег за его услугу. Кузнец увидел, что Свент хороший, прилежный работник, и стал его учить своему ремеслу. Вскоре Свент уже мог сработать многие вещи своими руками, но через месяц сын кузнеца выздоровел, и кузнец уже не мог держать у себя Свенда. Пришлось ему идти дальше. Получив от кузнеца деньги за работу, Свенд пошел по дороге, весело напевая песни. Скоро он поравнялся с одиноким домиком у дороги. На пороге стоял кривоногий человек в очках. Это был портной. На шее у него висели на длинные тесемки ножницы. В руке портной держал куртку и чистил ее. Вдруг она выскользнула из его рук и упала на мокрую от росы траву.
«Вы бы повесили куртку, хозяин!»
«Не учи меня, молокосос», — сказал портной. «Знаю без тебя, что мне делать». Но Свенд не обиделся на эти слова портного, а промолвил:
«Я могу вам помочь, хозяин!»
Он вытащил из кармана гвоздь и вбил его в дверной косяк. Портной улыбнулся, повесил куртку и вычистил ее. Потом позвал Свенда в дом и велел жене дать мальчику молока с хлебом. Свенд с удовольствием поел, ведь он был голоден. Затем вежливо поблагодарил старушку. Хозяйке это очень понравилось.
«Возьми парнишку в учение. Я с удовольствием останусь у вас»,
— отозвался Свенд.
«Хотя по ремеслу я кузнец».
Портной оглядел с головы до ног тощую фигурку Свенда и громко расхохотался. «Ну и славный кузнец! Не тебе, брат, поднимать тяжелый молот, а вот сумеешь ли ты шить?»
«Попробую!»
— ответил Свенд и уселся рядом с портным. Так Свенд стал работать у портного и научился шить. Но вскоре портной простудился и умер. Свенд вытащил из двери свой заветный гвоздь, распрощался с хозяйкой и снова отправился в путь. Скоро дошел он до небольшого селения. В это время началась гроза. Поднялся сильный ветер, ударила молния и загрохотал гром. Возле одного дома на веревке сушилось белье. Старушка спешила снять его, да вдруг веревка сорвалась с гвоздя.
«Ай, проклятый гвоздь!» —
ворчала старушка.
«Переломился пополам. Как бы не уронить белье в грязь? Я помогу вам, бабушка!» —
предложил Свен, достал свой гвоздь и вбил его в стену.
«Давайте я привяжу веревку. Только вы потом отдайте мне мой гвоздь, ведь это частица моего родного дома. Спасибо, дружок, за твой гвоздь. Помоги мне скорей до дождя собрать белье и снеси-ка его в дом».
Свен так и сделал. В доме он увидел сапожника. Свен остановился в дверях, любуясь, как ловко сапожник подбивает подошву к башмаку.
«Я и кузнец, и портной, а вот шить башмаки не умею», —
сказал Свенд. «Не болтай глупости, какой ты кузнец или портной, ты просто смеешься. А вот сапожному ремеслу я бы мог тебя обучить».
«Вправду, мальчик, оставайся у нас», —
сказала старушка, мать сапожника.
«Я вижу, ты умный и прилежный».
Свенд остался у сапожника. Сапожник не знал, как нахвалиться старательным и добрым мальчиком. Скоро Свенд мог не только чинить старые, но и шить новые башмаки. Раздумывая по вечерам о матери, он решил сделать ей подарок, ведь она, бедная, ходит там в рваных башмаках. И вот он, накопив денег, купил кожи и шил для матери новые башмаки. Осенью Свенд простился с хозяевами, получил от сапожника деньги за работу и отправился домой. Путь Свенда лежал через город. Проходя через базар, он увидел у одного старика-торговца куртку. Это была куртка отца Свенда, которую взял с собой старший брат, Мац. Значит, Мацу было плохо, и он продал куртку, чтобы не голодать. Свенд купил отцовскую куртку и пошел дальше. Вдруг в одной лавке Свент увидел кастрюлю, ярко блестевшую на солнце. Конечно, то была кастрюля его матери. Уж как обрадовался Свент, когда купил любимую кастрюлю. И вот настало время, когда Свент уже подходил к родной деревне. В печи горел огонь. Другого света в доме не было. Отец с матерью сидели за столом, а рядом два оборванных паренька. Это были Мац и Петр.
Бедные мои, настрадались вы, натерпелись голода и нужды, и ничего не заработали.
Ничего, мама, утешали ее сыновья. Весной пойдем на полевые работы. Вдруг дверь распахнулась. На пороге стоял их младший братишка Свент.
Добрый вечер, родные мои. Вот я и пришел,
сказал Свент, весело оглядев всех.
Вот тебе, отец, твоя куртка. А тебе, мама, твоя любимая кастрюля. Да еще новые башмаки в придачу. Я ведь их сам сделал. Да это еще и не все. Возьмите мои заработанные деньги. Теперь я и кузнец, и портной, и сапожник. И заработаю вам еще кучу денег. А вот и наш гвоздь. Это он помогал мне всегда.
И Свент вбил гвоздь на его прежнее место. Братья с завистью смотрели на веселого юношу, который рассказывал о своих похождениях. А счастливая мать, плача от радости, хлопотала у печки и готовила в своей любимой кастрюле сытный ужин для всей семьи. Французская сказка.
Как работник хозяина научил. Жил на свете богатый и скупой крестьянин. С каждым годом хозяйство его росло, и, наконец, стало ему не под силу справляться с делом одному. Вот он и нанял себе работника. В первый же день на рассвете разбудил хозяин работника и говорит:
«Вставай, парень, в поле пора!»
Взяли они по паре валов и пошли. До самого полудня работали оба, не разгибая спины. И вот пришел час обеда. Хозяин и говорит:
«В каждом доме свой обычай. Я, например, когда работаю, не ем и не пью, а только делаю вид, что обедаю. Так скорее и легче. Смотри на меня и учись».
Достал он нож и давай водить по воздуху, будто режет хлеб. Потом прикинулся, будто кладет на хлеб сыр, разливает по стаканам вино, ест, пьет, стряхивает с колен крошки. Работник смотрит на него и делает все точь-в-точь, как хозяин.
«Ну что, пообедал?» —
спрашивает хозяин.
«Да будто бы пообедал. Сыт? Ну, будто бы сыт. Ну так за работу!»
Принялись оба пахать, и видит хозяин, что работник все одну борозду пашет.
«А ты че это, парень, на одном месте топчешься? Так а я все по вашему обычаю делаю, хозяин. Сперва будто бы пообедала, а теперь будто бы работаю».
Понял хозяин, что так дело не пойдет. Посылает он на другой день работника на виноградник и дает ему с собой в корзинке черствую ячменную лепешку и бутылку прокисшего вина. Поработал парень до полудня и сел под старой полузасохшей яблоней обедать. Чуть зубы не поломал о черствую лепешку, чуть не захлебнулся кислым вином, утер он губы и говорит:
«Яблоня, от чего ты засохла?»
И сам же отвечает:
«Не поил меня хозяин волю, не подкармливал, вот я и засохла. Но и меня он плохо кормит и поит», —
сказал работник и улегся под деревом спать. Воротился он вечером домой. Хозяин спрашивает:
«Много ли наработал? До старой яблони дошел. Маловато. Ну, давай завтра наверстаешь».
На другой день приходит работник к старой яблони и сразу же заглядывает в корзинку. Чем-то на этот раз попотчует его хозяин. Видит, лежит в корзинке та же лепешка, как вчера, только почернее. То же вино, только помутнее. Спрашивает он яблоню:
«Яблонь, яблоня, отчего на тебе цвету нету?»
И сам же отвечает:
«Не поил меня хозяин волю, не подкармливал, вот и цвету нету. Ну и меня он плохо кормит и поит.
Не стану я на него работать. Лучше спать лягу.
Улегся под деревом и заснул. А хозяин как раз в это время за оградой стоял. Пришел посмотреть, много ли земли вскопано-перекопано. Услышал он, как его работник с яблоней разговаривает. Взял потихоньку корзину и пошел домой.
«Слушай-ка»,
— говорит он своей хозяйке,
«положи сюда хлеба свежего, сыру, вина из бочки нацеди, да отнеси все на виноградник, а работник не буди, проснется, сам увидит».
Отнесла хозяйка корзину. А вечером возвращается работник домой и говорит:
«Ну, дело сделано, весь виноградник перекопал».
Так с тех пор и пошло. Научил парень хозяина кормить своих работников. Не как будто, а взаправду.
Сказки читали артисты: Светлана Письмиченко, Вячеслав Захаров, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Инга Бочанова.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик.
Сергей Махотин. Дедушка. С дедушкой около новой скамьи смотрим устало на руки свои. Я говорю: «Загорели». Он говорит: «Постарели». Выла ножовка, рубанок жужжал, дедушка резал, я доску держал, стружка струилась, как змейка, крепкой вышла скамейка. Дедушка медленно к дому идет, медленно солнце к закату идет, пахнет печеной ватрушкой, скошенным сеном и стружкой. Поход. Я с детства кашу не терпел, а вот теперь на травке я две огромных миски съел и попросил добавки. Я в детстве насморк свой лечил и шарф носил пуховый. Теперь вот ноги промочил, и ничего, здоровый. Мне в спину бухает рюкзак, мне больно с непривычки, зато теперь я знаю, как разжечь костер без спички. Зато увидел я зарю, и как роса искрится. Домой приеду, суп сварю, вот мама удивится. Бабушка проспала. Наша бабушка проспала. Мы толпимся вокруг стола, все не можем никак присесть и не знаем, что нам поесть. Мама шепотом говорит, папа шепотом говорит, маму шепотом он корит, что на плитке каша горит. Я на цыпочках выхожу, свой ботинок сам нахожу, сам пальто себе подаю, сам беру я шапку свою. Ранец падает, дверь скрипит, тише, бабушка наша спит и не делает все за нас, в самый, может быть, первый раз. Мы дежурим. Мы сегодня целый час убирали дружно класс. 100 бумажек от ирисок, 100 огрызков и записок обнаружилось у нас. Было только 3 урока, а не 5 и не 6. Как же мы успели столько написать, прочесть и съесть? 9 марта. Я вскочил, убрал кровать, хоть и мог еще поспать. На будильник не ворчу, а на кухне хлопочу. Чаю маме подливаю, праздник маме продлеваю. Не могу понять. Известно, что мед добывает пчела, что лес кислород выделяет, что в небе подъемная сила крыла летать самолет заставляет. Я выучил все про арктический лед, про место Земли во Вселенной. Все ясно в учебнике, лишь самолет никак успокоиться мне не дает. Он вон ведь какой тяжеленный. У киноафиши.
Мне друг рассказывал кино. Там кто-то выпрыгнул в окно, но не убился, побежал и пистолетом угрожал. Потом смеялся, дрался, пел, скакал, катался, плыл, летел, успел догнать, связать, огреть. Я понял. Надо посмотреть. Что я ему скажу? Я ловко строил рожи учителя дразня, но выгнали Сережу за дверь, а не меня. Он помолчал с минуту и лишь пожал плечом. Учитель перепутал, а я-то здесь при чем? Теперь на задней парте я тише всех сижу. Материки на карте прилежно нахожу, но друг стоит за дверью. Что я ему скажу? Вот так папа. Нашел я папин школьный потрепанный дневник с таблицею футбольной, с певицею гастрольной, с традицию с контрольной, где жирный кол возник. И я ходил довольный. Дневник такой прикольный. В 30 веке. В каком-нибудь 30 веке мы будем древними, как греки. Нас в обязательном порядке всю четверть будут проходить, и наши школьные тетрадки всех будут в трепет приводить. И кто-то, взяв диктант Петрова и разобрав с трудом слова, воскликнет: в древности корова писалась через букву А. Директор. Я видел директора в тапках. Он тряс во дворе половик. И был он совсем не директор, а просто веселый старик. На завтра у школьной калитки без четверти 9 утра он вновь был одет как директор, но мне подмигнул, как вчера. И мне захотелось смеяться, до класса бежать своего. Ребята, кончайте бояться, не надо бояться его. Два полюса. На северном полюсе очень прохладно. На то он и северный, это понятно. Но южный-то полюс. На юге? Откуда же там снегопады и вьюги? Устав от раздумий, сказал я про это. Земля – удивительная планета. Про Юрку. Какие-то люди для смеха по речке пустили котенка на тонкой дощечке. И Юрка единственный был среди нас, кто прыгнул, поплыл и несчастного спас. Он часто на речку с уроков сбегал, а я-то его в стенгазете ругал. Кепка. В лужу упала нечаянно кепка. Мокрую кепку схватила прищепка и на веревке ее подсушила. Щетка почистить ее поспешила. К вечеру кепка как новая стала. Мама и та ничего не узнала. Пират. Вчера я увидел пирата. Я шел за ним целый квартал. Об этом пирате когда-то я в книге одной прочитал. Узнал я огромные плечи, колючий пронзительный взгляд, и след от заряда картечи прихрамывал старый пират. Главарь бесшабашной эскадры, внушал он почтение и страх, и рыжим огнем бакенбарды горели на впалых щеках. Мальчишки ему подражали, кричали: «Долой богачей!» Король с королевой дрожали, министры не спали ночей. И вот он бредет, еле-еле, в сандалиях и в пиджаке, и сетка с кульком карамели качается в левой руке. Рожица. Маленькую рожицу с бантом люсероговой поместил нечаянно я в диктант итоговый. Интересно, рожица тоже подытожится? Пальтишка. Думала с грустью пальтишка. За зиму вырос мальчишка. К осени новое купят пальто. А про меня и не вспомнит никто. Выла колючая вьюга. Мы, согревая друг друга, мчались на санках, валялись в снегу, строили крепость на зависть врагу. Пусть мне в чулане не сладко, пусть прохудилась подкладка, но на судьбу я не жалуюсь, нет. Будет, что вспомнить на старости лет. Я больше не буду. Не выучил стих, не явился к обеду, вернулся домой с синяком, немедленно папа уткнулся в газету, как будто со мной не знаком. И мама молчит, вытирая посуду, и деду я вроде не внук. Но стоит промолвить, я больше не буду, как все переменится вдруг. Я знаю, что мама начнет улыбаться, и дед подмигнет невзначай, а папа заметит, захочешь подраться, заранее предупреждай. Но что, если снова Фадееву Люду мальчишки окружат дразня? Нельзя мне ответить, я больше не буду. Я буду. Ругайте меня.
Сегодня на Пегасике вас катали поэт Сергей Махотин и актер Вячеслав Захаров.
По реке плывет кораблик, он плывет издалека. На кораблике четыре очень храбрых моряка. У них ушки на макушке, у них длинные хвосты. И страшны им только кошки, и страшны им только кошки, и страшны им только кошки да коты.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!